Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура. Предлагаем вашему вниманию очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня 24-я передача. Итак, на Адама была возложена важная задача. Он ухаживал за Божьим садом. Теперь по эту сторону грехопадения, по нашу сторону греха, Божий сад уже дикий мир, и нам то и дело приходится слышать о смерти, которую он приносит. Существуют ядовитые растения, растения, из которых производят наркотики. Существуют бактерии и прочие микроорганизмы, несущие смерть и вызывающие эпидемии, скосившие десятки тысяч человек. Есть животные, человекоубийцы. Теперь это уже не тот сад, каким он был раньше. И все из-за грехопадения проклятия. Во второй главе послания к евреям, в 7 стихе говорится, что Христос был увенчан славою и честью, и затем в 8 стихе «Бог все покорил под ноги Его». И это действительно так. Христос, как воплотившийся человек, воистину является царем земли. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Но взгляните на следующее положение. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Правильно? Христос воистину царь земли. Он был немного умолен перед ангелами, сошел на землю и стал одним из нас, а следовательно, принял и мандат власти. И поскольку Он Бог, Он обладает величайшей силой подчинять себе все творение. Мы смотрим сейчас на творение, которое должно было Ему подчиниться, как утверждает 8 стих. «Все покорил Ему». А значит, нет в этом мире ничего, чтобы было Ему не покорено. Но пока что мы не видим, чтобы Ему все покорилось. Мы не видим, чтобы животный мир был послушным. Не видим, чтобы растения цвели и разрастались без всякого возделывания и ухода. Мы не видим, чтобы в мире не было войн, ненависти и убийств, смерти и болезни. Итак, пока не видно, чтобы ему все покорилось. Но в один прекрасный день все покорится ему. В тот день он снимет проклятие и будет царем земли. Взгляните на 10 стих. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Через свою смерть он приобрел право царствовать над землей и воспользуется им. Он будет править миром, он подчинит себе мир и нас приведет, как приводит многих сынов, в славу. Итак, можно сказать следующее. До грехопадения человеку был вручен мандат владычества. В его власти были все животные и Божий сад. Однако грех уничтожил этот документ, который будет восстановлен, когда Иисус, которому еще не все покорено, покорит оставшееся. А это случится в тысячелетнем царстве, на очищенной земле, в возвращенном рае. Помните, что говорил пророк Исаия: «Ибо пустыня расцветет, как роза, лев будет лежать вместе с ягненком, и младенец будет играть над норою аспида, и столетний будет умирать юношею». Так что даже смерть от естественных причин будет упразднена. Я думаю, что вошедший живым в тысячелетнее царство сможет прожить на земле всю 1000 лет. Смерть будет аннулирована, проклятие будет аннулировано, Конечно, останутся еще элементы проклятия, потому что на земле будут еще рождаться люди с греховной природой, восстающие против Бога. Так что грех останется, но в гораздо меньших масштабах. И, наконец, по прошествии тысячи лет, вся земля развоплотится, и будет создана новая земля, где уже не останется следов зла и никогда не повторится грехопадение. Итак, человек будет править со Христом в Царстве Небесном. И в один прекрасный день Христос покорит себе творение, а мы сможем радоваться этому событию, потому что будем царствовать с Ним. Таким образом, вторая характеристика человека заключается в том, что он царь земли. Он поставлен владычествовать над ней. Человек – это не биологический экземпляр определенного вида. В отличие от всех остальных, он создан по образу и подобию Божьему для того, чтобы править вселенной, что и случится в тысячелетнем царстве, когда Христос воцарится над покорившейся вселенной. Интересно, что библейские пророки, да и Новый Завет, отмечают обновление земли перед началом блаженного тысячелетия. Наверное, в тот миг испарятся и некоторые черты проклятия. Итак, человеку с самого сотворения дано было право владычествовать. Он возвышается над всеми тварями, являясь верховным правителем и царем земли. В-третьих, при сотворении человека, вернемся к 27 стиху 1 главы Бытия, на него была возложена еще одна задача, о которой сказано в 28 стихе. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это третья обязанность человека. Он должен являть образ Божий не только в личностных качествах и общении, он должен быть царем земли, то есть ухаживать за садом Господним и делать все, что возможно, чтобы становилась видимой славная сила Божья. К тому же он должен быть родоначальником будущих поколений. Он должен продолжать человеческий род. Итак, Господь создал мужчину и женщину. Таков был Божий замысел для брака и продолжения рода. Мы уже говорили, что все животные размножаются. Та же способность заложена в растения, которые продолжают свой вид, оставляя семена или косточки в фруктах. Господь наделил человека способностью к общению, а затем дал ему помощницу. В 7 стихе 2 главы говорится, что Бог вылепил человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. И затем в 18 стихе «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, так нельзя, потому что тогда бы мне пришлось то и дело творить новых людей. Это недопустимо. Нужно создать человеку помощника, подходящего ему. Я знаю, что у большинства из вас на уме. Кто-то должен мыть посуду, выносить мусор. Но нет. Имелся в виду не такой помощник. Помощник нужен был в одной более существенной области, в продолжении рода, в продлении человеческой расы. Именно такой вопрос стоял перед Богом. Человеку нужен помощник, нужен партнер. Должно быть полное соответствие. Все живое было создано из земли, однако для того, чтобы сотворить помощника, Господь меняет тактику. В 20 стихе мы читаем, что Господь осматривает все творение и не находит помощника, подобного Адаму. И мы должны согласиться с этим. Быть человеком – это нечто большее, чем просто быть высокоразвитым животным. Быть человеком – значит быть вечным созданием, сотворенным по образу Божьему. А таким был только один Адам. Итак, Господь навел на человека крепкий сон. После того, как он уснул, Бог взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Отрывок, который я только что прочитал, дает более подробную расшифровку 27 стиха, где попросту сказано «мужчину и женщину сотворил их». В прочитанном отрывке рассказывается, как именно Бог это сделал. Вторая глава – это не отдельная история, а объяснение первого утверждения. И в том и другом месте мужчина стоит на первом месте. «Мужчину и женщину сотворил их». Во второй главе 7 стих сообщает о создании мужчины, и только в 18 стихе дело доходит до сотворения женщины. Женщина была создана позже. Это очень важно. Мужчина стоит на первом месте, что немаловажно для их сотворения. Это лишний раз доказывает потрясающую точность книги «Бытие». Позвольте объяснить, почему. Генетические исследования показывают, что мужчина обладает как X-хромосомой, ответственной за развитие по женскому типу, так и Y-хромосомой, ответственной за мужской фенотип. У мужского пола есть и X, и Y, а у женщин только XX. Если бы первой была создана женщина, а из ее ребра мужчина, то размножение стало бы невозможным, потому что в клетках были бы только X-хромосомы, а следовательно, при отсутствии Y-хромосом могли бы рождаться только женщины. Мужчина должен был появиться раньше, потому что он обладает как X, так и Y-хромосомой. Ведь Y-хромосома дает мужской пол, а одни X-хромосомы – женский. Бог знал, что делает. Итак, он взял одно ребро, в клеточной структуре которого, если добавить немного научных подробностей, содержится ДНК, из которого можно создать человека. Из этого ребра была создана женщина, помощница для Адама, а вместе они могли продолжать род в детях как женского, так и мужского пола. В общем, Господь хорошо разбирается в Y и X-хромосомах, хотя о них ничего не говорится в Бытии. Мужчина обладал всем необходимым генетическим материалом, из которого могла быть создана независимая, но генетически родственная ему женщина, благодаря взаимоотношениям с которой могли появляться на свет дети мужского и женского пола. Таким образом, вместе они могли воплотить в жизнь мандат владычества, данный в 28 стихе. «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею». «Плодитесь, размножайтесь» – это слова, попросту обозначающие плодовитость, то есть способность размножаться. И, кстати сказать, то же самое повторяется на протяжении всей книги «Бытие». Нет времени говорить подробней, но, например, в 9 главе после потопа Господь благословил Ноя и сыновей его с женами и сказал им нечто подобное. «Вам следует претворять в жизнь первоначальный наказ – плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Проще говоря, заводите детишек. А в 17 главе книги «Бытие», в 16 стихе, говорится об Аврааме и Саре. «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее все народы, цари народов произойдут от нее». И в 20 стихе: «Я Измаил, я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу». «Возрастить и сделать плодовитым» на языке Ветхого Завета означает размножение. Итак, мужчина и женщина устроены таким образом, чтобы размножаться. А это дает человеку великую честь и ответственность производить других носителей образа Божьего. Какое восхитительное благословение! Вы можете дать рождение маленькому младенцу бессмертной личности, несущей на себе образ Божий. И с этим ничто на свете не сравнится. С этим ничто не сравнится, потому что короткая земная жизнь – это общение. Я наслаждаюсь общением и с моим пожилым отцом, который находится на одном краю жизни, и с моей маленькой внучкой, которая на другом краю жизни. Я счастлив, когда она бежит ко мне с распростертыми объятиями и умоляет взять ее на руки. Это самое драгоценное в нашей жизни – взаимоотношения. Господь установил брак между мужчиной и женщиной. Это совершенно четко обозначено в конце второй главы. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Под одной плотью имеется в виду жизнь, которая произойдет через них. Одна плоть может также обозначать половую близость, А кроме того, это значит, что надо мыслить сходным образом и все делать сообща. Однако самое полное и правильное значение выражения «одна плоть» заключается в слиянии двух человек в одного ребенка, в одну жизнь, ибо это и есть божественный наказ человеку, благодаря которому приумножается образ Божий. По этой самой причине мы так много времени проводим с молодоженами, чтобы они прониклись возложенным на них особым служением по воспитанию детей и восстановлению в них образа Божьего через познание Господа и веру в Иисуса Христа. Итак, Господь заложил в человеке особое качество – плодовитость или способность к продлению рода, а также ограничил ее узами брака – один мужчина и одна женщина на всю жизнь. Что интересно, эволюционисты пытались найти объяснение такому обстоятельству, но без успеха. Искали ответ на вопрос, почему почти каждый человек в конечном итоге находит себе одного единственного партнера. Но никак не могли обосновать это с точки зрения эволюционной теории. Наверное, у вас складывается впечатление, что в наше время уже все по-другому. Что молодежь гуляет, как ей заблагорассудится, а потом неизвестно откуда приносит детей в подоле. Но на самом деле, из того же источника, оказывается, что 98% людей в конечном итоге находят себе одного единственного партнера. А все потому, что так устроил Бог. Конечно же, феминисты, гомосексуалисты и им подобные всеми силами пытаются разрушить замысел Божий, и в последнее время они все больше и больше в этом преуспевают. Но за это, как говорится в первой главе послания к римлянам, гнев Божий грядет на сынов противления. Но хватит об этом. Таким образом, мы узнали, что человек создан по образу Божьему, создан, чтобы быть царем земли и родоначальником грядущих поколений. И, наконец, он создан для того, чтобы испытать на себе полноту радости. Господь просто желал благословить его. Так утверждает 28 стих. «И благословил их Бог». Господь благословил их. Ему нужен был кто-то, кого можно было бы благословить. Он благословил их. И какое благословение они получили? Во-первых, это благословение владычества. Во-вторых, благословение носить в себе образ Божий, вечную сущность. Затем, благословение быть личностью. Кроме того, он благословил их способностью понимать творение. Он благословил их способностью постигать его и общаться друг с другом, способностью размножаться и наполнять землю людьми, созданными по образу и подобию Божьему. И еще одно благословение, обозначенное в 29 стихе. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Бог наполнил землю таким большим количеством всевозможных видов растений? Подумайте, сколько у нас одних только фруктов и овощей? Вспомните, что смерти еще не было, и человек первоначально был вегетарианцем. Бесконечное число растений, все, что растет и висит на деревьях, все это было создано на радость человеку. Подумать только, ведь Бог мог бы создать коричневое небо и коричневую воду в бесцветном мире, а в пищу – рис. И всю свою жизнь вы бы питались рисом или чем-нибудь еще. Но почему же Бог наполнил наш мир таким разнообразием? Столько всевозможных фруктов и овощей. Каждый раз, когда мне доводится побывать в другой стране, в другом уголке нашей планеты, я знакомлюсь с новыми произведениями земли, которые человек употребляет в пищу. Порою просто изумляешься. Некоторые из них мне, впрочем, не очень хочется пробовать второй раз. Но, скорее всего, все дело в особенностях приготовления, а не в самих растениях. Например, иногда их покрывает неимоверным количеством сыра или чем-нибудь еще в этом роде. Однако я не перестаю удивляться. И Господь дополнил это еще одной восхитительной способностью – способностью человека ощущать вкус. Вы, наверное, об этом не задумывались, не так ли? Мы также обладаем способностью различать запахи. Вам кажется, что все дело во вкусе, но на самом деле мы острее ощущаем запахи. Так или иначе, Господь наделил нас способностью наслаждаться вкусом, и это великое благословение, дающее нам возможность радоваться восхитительному разнообразию. Итак, Адам и Ева первоначально были вегетарианцами. Им разрешено было есть всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Все это им было дано в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И стало так – это словосочетание, указывающее, что такой порядок был установлен на века. Человек при сотворении был вегетарианцем, так и животные. Почему? Потому что не было смерти, и ничто не умирало. Первоначально Господь установил строгий порядок, и он должен был сохраняться вечно. Слова «и стало так» отражают неизменность сотворенного. Однако было одно исключение, 2 глава, 9 стих, где говорится о том, что посреди рая было дерево жизни, а также в 16 стихе говорится о дереве познания добра и зла. Адаму и Еве было разрешено есть от всякого дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла. Не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Можно было есть от дерева жизни, но ни в коем случае плоды дерева познания добра и зла. Плоды с этого дерева были запрещены, и нарушить запрет означало уничтожить первоначальный замысел и открыть двери разложению и смерти. Не правда ли история заканчивается печально? Потому что именно так они и поступили. Третья глава повествует об ужасном происшествии. Неизвестно, сколько времени прошло после запрета, быть может, десятки или даже сотни лет, но в один не очень прекрасный момент змей обманным путем уговорил Еву на преступление. Он солгал Еве, обманул ее. Не послушавшись Бога, Ева вкусила от плода. Затем Адам осознанно не послушался Бога и тоже ел, навеки изменив судьбу человечества. Третья глава, 19 стих. Неожиданно возделывание сада перестало быть легким делом. Хотя вернемся сначала к 17 стиху. «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терня и волчцы произрастит она тебе, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю. Вся твоя жизнь сделается сплошным мучением. Тебе придется работать в поте лица, добывая себе пропитание, которое когда-то доставалось тебе так легко». И затем в 21 стихе сказано: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные. Так наступила первая смерть». Для того, чтобы сделать кожаные одежды, Богу пришлось убить животное. Первое животное пострадало, чтобы покрыть наготу Адама и Евы. Далее в 4 главе, в 4 стихе, Авель приносит начатки от своего стада и тук от них. Это значит, что он принес в жертву животное, убил животное, и Господь презрел на жертву его. Господь принял жертвоприношение, а значит, смерть животных была признана Богом, принята в рамках системы приношений, поскольку, конечно же, указывала на то, что возмездием за грех служит смерть. А еще позднее Господь позволил людям питаться мясом. В 9 главе, когда Ной и его сыновья выходят из ковчега, Господь говорит им: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». 9 глава, 2 стих. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные». Вы неожиданно для самих себя сделались царями земли. Вам дана власть над животными, однако они не будут к вам ласковыми, они будут бояться вас. «И да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Так что не думайте, что настоящий христианин должен быть вегетарианцем. Может возникнуть вопрос, а как будет обстоять дело с животными в тысячелетнем царстве? В общем-то, животные будут и не домашними, и не дикими. Однако смерть будет иногда их касаться, потому что с 40 по 48 главу Иезекииля рассказывается, что жертвоприношения останутся. Так что некоторые животные будут преданы смерти на знаменательных празднованиях в тысячелетнем храме, и их грех не исчезнет полностью, как я уже сказал, хотя и наметится поворот к первозданному миропорядку. Пророк Исаия объяснял, я уже обращался к этому тексту, что мир в каком-то смысле изменится, и корова будет пастись медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Определенным образом проклятие будет снято в какой-то мере, но не до конца. В Исаии 65:25 то же самое. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Конечно же, многое изменится. Подводя итог, хочется сказать, что можно было бы найти еще много интересного во второй главе, и, может быть, в будущем мы к ней еще обратимся. Однако сейчас мы усвоили, что Бог сотворил человека по образу своему и по подобию, для того, чтобы он был царем земли, размножался и наполнял землю потомками, которые также будут носить образ Божий. Господь сотворил человека, чтобы он радовался изобилию благословений. И, закончив свой труд, как говорит 31 стих, увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Теперь речь идет не об отдельных частях творения, о которых Господь отозвался «хорошо», но в этот раз Он говорит «весьма хорошо». Уже не столько об отдельных частях, сколько о всей картине в целом. Это происходит впервые. И вновь повторяю, что Он – Создатель и Творец всего сущего. При этом не было смерти, не было греха и не было проклятия. Друзья мои, это полагает конец всякому учению об эволюции как таковой, включая теистическую эволюцию, которая, как и любая другая, основана на смерти. Адаму и Еве не предшествовали миллиарды лет мутаций и смерти. И там, где Бог говорит «день», имеется в виду настоящий солнечный день. И отсюда можно перейти к первому стиху второй главы. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Вот и все, дорогие друзья, больше нечего сказать. Такова правда. Спектакль в одном действии, начавшийся и завершившийся в этих 32 стихах и открывший нашему взору объемную картину сотворенной Вселенной во всей ее первозданной красе.
Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexi@sga.org. Повторяю по буквам: alexy@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго!